В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен вере и бизнесу, вере и делу. В русской истории, конечно, всем хорошо знакомо словосочетание «слово и дело». Так вот, вера – это слово, прежде всего. Слово Божие, слово Евангелия, ответное слово человека. И с делом вера в очень сложных отношениях. У нас сегодня в гостях двое, я позволю себе сказать, деловых людей и верующих людей. Михаил Владимирович Мурашов, у которого одно время был такой бизнес прямо в аэропорту Домодедово, да? Если я не ошибаюсь.
Нет. У меня был несколько магазинов чая и кофе в Москве, но не с Домодедово никак не связано.
Мне показалось, что один был в аэропорту.
Нет.
Жалко. Вот поэтому они были и есть. И Георгий Андреевич Севрук, который уже бывал в нашей программе, энтузиаст, я скажу прямо, он не только бизнесмен, но и писатель, и художник, энтузиаст правил дорожного детского движения. Спасите наших детей от наших автомобилистов.
И вот только детское, в первую очередь, и обычного дорожного движения. Да. Бизнес-то на этом основан.
Ага. Вот мы сейчас об этом поговорим. Но сперва слово Константину Андрееву. Тоже частый гость нашей программы, лютеранин, священнослужитель и в то же время адвокат. В моем представлении совместить адвокатуру, я слежу за его блогом, и он рассказывает о крупных, серьезных делах. Он помог, кстати, в свое время с делом Валерии Ильиничны Новодворской, ее матери, после смерти Валерии Ильиничны, очень помог. И в моем представлении совместить адвокатскую деятельность, это же тоже дело, и священнослужителя, это, ну как это, у верблюда два горба, а тут две горы просто на верблюда взгромоздили. Его мнение о том, как совместить веру и деловитость, веру и активность такого рода. Константин Андреев.
И по канону православной церкви священник, он должен был заниматься своим делом, да, и ни в коем случае не заниматься бизнесом, не заниматься делами. Почему? Потому что была четкая сегментация, да, вот в имперской идее византийской, потом которую унаследовала, соответственно, Россия, и сегодняшняя русская православная церковь, как наследница этой идеи, она четко как раз стоит на этих позициях. Священник не может, то есть, заниматься бизнесом. Более того, по апостольским правилам, по канонам церковь, он должен быть извержен из сана. Таким образом, церковь сама запрещает эту деятельность. С другой стороны, мы видим, что по всем канонам религии, если уж брать, то есть классическое христианство, вышедшее из иудаизма, а в иудаизме совершенно нет никакого абсолютно противоречия, чтобы человек, который является учителем, вероучителем, да, мог еще зарабатывать себе на жизнь. Более того, большинство религий, и христианские, кстати, религии, то есть не православные, они говорят о том, что нормально и, более того, ненормально иметь как раз профессиональных священнослужителей, потому что профессиональные священнослужители в конечном итоге они превращаются в некую касту, да, которая должна обслуживать прежде всего государственную машину. Другой вопрос – это вопрос, связанный с извлечением прибыли. Как поставить этот вопрос? Если смотреть на торговлю, то есть на деятельность церкви, на взимание средств за отправление таинств, каких-нибудь обрядов, церемоний, как бизнес, то да, наверное, это с моральной точки зрения не очень красиво. Но с другой стороны, все прекрасно понимают, да, что церковь существует на пожертвования. И во многих церквях, и в той же православной церкви, этот вопрос решается очень просто. Предлагаемое пожертвование. И если, как говорится, человек сам не понимает, что нужно что-то принести, да, в церковь, в религиозную организацию, ему намекают таким образом. Но, откровенно говоря, просто торговля религиозными церемониями, обрядами и богослужениями, конечно, является с моральной точки зрения неприемлемой в любой религиозной системе. Очень важно понять, что если человек реализован каким-то образом в иерархии религиозной, это не исключает его право по гражданскому кодексу иметь еще и другое свое лицо, дополнительное. То есть он может быть там членом родительского комитета, членом организации рыболовов-любителей. И, конечно же, в том числе торговать какой-то религиозной атрибутикой. Другое дело, что существует такое понятие, как внутреннее установление религиозной организации. Это 15-я статья 125-го федерального закона о свободе совести религиозных объединений. который говорит, что вот эта деятельность, она регулируется исключительно внутренними установлениями. То есть, как сама религиозная организация на самом деле смотрит на эту деятельность. Русская православная церковь по всем канонам официально запрещает эту деятельность. Но неофициально мы видим, что это происходит. Это российская традиция. Строгость законов компенсируется необязательностью их выполнения.
Настоящий адвокат.
Это было мнение юриста и верующего человека Константина Андреева. И тонкость здесь в том, важно понять, что с точки зрения христианства, церкви, священник, священнослужитель, епископ, почему Константин Михайлович говорил вот прежде всего о духовенстве, это нормативный христианин. В самом классическом виде это может быть у церкви свидетелей Иисуса Христа последних дней, мормоны, где каждый мужчина совершеннолетний, он священник и должен жить соответственно. Но, естественно, все при этом занимаются бизнесом, кто хочет. Куда от этого деться? И более того, я же там был, очень любезно меня туда приглашали, в Солт-Лейк-Сити, и там очень четко видно, что успех в бизнесе – это благословение Божие. Это просто вот, ну, как бы не обсуждается. Потому что если ты имеешь прибыль, значит, ты хороший человек. Либо тебя Бог наказал, тогда прибыли нет. В России отношение все очень смутное и все очень передернутое. И поэтому я, будучи интеллигентом, на людей деловых смотрю с трепетом. Я могу сказать, что у меня прежде всего, вот какой вопрос появляется, потому что Чехов однажды, объясняя актеру МХАТа пьесу Ибсена, говорил, вот два брата, один владелец фабрики, другой его брат, писатель, вот который владелец фабрики, он привык командовать, его надо играть именно так, а который интеллигент, он... У него мозг заточен под сомнение, под анализ. Он никому никогда ничего не прикажет, потому что он интеллигент, он все время обдумывает.
Рефлексирует. Вот он,
рефлексирует. Рефлексирует. А вы же, как вот в Евангелии римский сотник говорит Спасителю, что я вот невысокий пост занимаю, но я говорю своему дулос, слуге, пойди туда, и он делает. Вот. А мы...
Ну, вот здесь большая разница между, наверное, вот этим представлением о бизнесе вообще и малым бизнесом. Вот я, как бы, всегда занимался малым бизнесом, и рефлексии как раз очень много, и она просто проистекает из того, что, ну, вот такой маленький пример. У меня было небольшое производство. Ну, вообще это касается таких небольших фирм.
Я прошу прощения, небольшое, это 150-10?
Сейчас я объясню. Это вот буквально, ну, начиналось там с 10 человек. Делали достаточно уникальные вещи, там лабораторные стенды для подготовки водителей, для подготовки автомехаников. И вот у нас там, ну, должен был один быть хороший квалифицированный сварщик. Ну, один. Этот сварщик мог запить, мог сказать что-нибудь не так, мог сделать что-нибудь не так. Его, ну, по-хорошему, надо было бы, ну, либо уволить, либо, значит, еще, в идеале еще одного нанять, чтобы какая-то была конкуренция взаимная. А не нужно двоих. Вот работа ровно на одного. И, соответственно, вот таких вот, там, радиомонтажник, то же самое. Здесь нужно быть и психологом, и вот таким вот понимающим человеком входить в какие-то вот эти вот жизненные ситуации своего работника. И в то же время все равно думать о том, чем ты вообще в первую очередь занимаешься, зачем все это нужно. Если это глобальная большая корпорация, там возникают совершенно другие проблемы на другом уровне, но вот таких вот проблем уже нету. А малый бизнес, ну, такой по-настоящему, он этим задачен очень часто. Не знаю, как.
А ваш масштаб, Михаил Владимирович?
Побольше людей.
Намного?
Человек 30, наверное, сейчас. Не, но намного. Мы являемся сейчас частью, я работаю в компании, которая является частью большого холдинга. У нас маленькая, небольшая организация сейчас. До этого я работал, наверное, в более крупной компании. То же самое, на самом деле. С теми же самыми проблемами приходится сталкиваться. Это когда приходят люди, и в какой-то момент люди тебя подводят. необязательность, ложь, не знаю, там, перекладывание ответственности. И, конечно, ты рефлексируешь. И даже когда увольняешь, все равно ты переживаешь, все равно ты думаешь о чем-то своем. Все равно это неприятно, все равно это стресс. Даже для того, кто увольняет. Приятно это? Нет. Рефлексируешь? Да, конечно, рефлексируешь. Но приходится, соответственно, есть... На самом деле, вот вы затронули важную тему по поводу делегирования, когда вот ты даешь какое-то поручение, и твои подчиненные должны его выполнить. И что делать, если они не выполняют? Вот как себя здесь вести? Есть масса подходов, есть авторитарный подход, демократичный подход, разный стиль управления. Сейчас есть даже так называемые бирюзовые компании, когда вообще компании...
Бирюзовые?
Бирюзовые,
а,
да.
Бирюзовые.
Когда компании, соответственно, вообще с самоуправлением живут. То есть люди сами договариваются, кто сколько будет зарабатывать, кто что будет делать и так далее. И мне было бы интересно поработать в такой компании, но вот в реальной жизни я с ними не сталкивался пока. Так вот, что делать в таком случае, если твой подчиненный, ну, просто... не выполняет то, что ты ему поручаешь. Есть люди, которые говорят, нужно штрафовать, например. Вот есть целая система мотивации с KPI, когда вот есть оклад, есть, допустим, бонус, сколько-то тысяч рублей. И вот если человек сделал, он получил, не сделал, не получил. Вот. На мой взгляд, здесь проще все-таки расстаться с человеком. То есть, если человек подводит, обманывает, не выполняет свои обязательства, не мучить ни себя, ни его, нужно прощаться. Но это мой взгляд. Но это всегда стресс.
Георгий, можно ли сказать, что это же в сущности вопрос о чем? О любви, о доверии, потому что люби врага своего, подчиненного своего любви, и при этом золотое правило этики, потому что вам тоже легче уволить?
Ну нет, я вот как раз и начал с того, что мне иногда просто даже такие ситуации есть, когда я не могу уволить, вот просто не могу, в принципе, потому что заменить по-быстрому некем. А здесь вот уже как раз решается, конечно, не проще. Не проще просто потому, что, может быть, вот у меня всегда были такие дела, где люди подбирались вот штучные, не с какой-то конкретной квалификацией, а они как бы, ну, вырастали в той среде, которая была, и, соответственно, когда они уже в эту среду врастали, может быть, это вообще неправильно, может быть, нужно, по идее, как-то стандартизировать это все дело, но очень тяжело потом расстаться с этим человеком, потому что вот он уже как бы вот как кусок вот этого единого пространства, которое ты создал. Его вырывать из этого пирога очень тяжело, и эта часть себя уже вырывается.
То есть дрожжи из пирога не изымешь?
Нет.
Послушайте.
Ну, изымешь, но тяжело.
Но если вот по Евангелию, по золотому правилу этики, то это ведь означает, что как вы к подчиненным, так Бог к вам. То есть вместо представления о каком-то механическом мире, где вот вы добились успеха, значит, Бог вам помог. Бог Отец, Бог, который создал вас, среду, и Он вас не столько вот благословляет или наказывает, сколько Он вас выращивает. И Он вас не может уволить. То есть все рассказы про ад и про скрежет зубовный, в этом смысле они фигуры речи. Это вот как вы пугаете ребенков своих? Нет, какими-то наказаниями?
Ну, иногда бывает.
Ну, они же еще там не очень большие.
Ну, вот младшие. Ну, у нас как-то тема Бабы-Яги выросла в такую уже Карлсона.
Понятно, это счастливая семья. Но ведь рассказы про скрежет зубовный, это же тоже ведь тема Бабы-Яги, как вы выросли.
Ну, конечно.
Но значит, Богу вас некуда уволить, ему от вас некуда деться.
Это больше вопрос к вам как раз, потому что я, собственно, и передачу на это пришел, потому что для меня многое непонятно в том, с чем я занимаюсь. То есть, как бы, да, я, по идее, должен, ну, это не то, что я даже должен, да, это, ну, в каком-то идеальном смысле, вот как, я не знаю, там, режиссер в театре или руководитель мастерской художественной, да, он некий творец, у него есть ученики, то есть в идеальном смысле это какой-то вот действительно некая симфония такого вот творчества и рождения чего-то. А в реальности, конечно, все равно находится падший ангел, который... Ну, на самом деле, в идеале, если честно, мне не получалось вот так вот прямо, очень редко было, даже вот так вот сейчас вот я на вскидку не помню, когда я говорил, вот, увольняю. Люди уходили. Просто вот, ну, то есть мы понимали, что ну, здесь не получается, не складывается. Это
то больше вы похоже, выживали?
Это все-таки больше похоже на развод. Ну, вот это тоже, может быть, не совсем хорошая вещь такая.
Развод совсем не хорошая вещь. Это что же, в бизнесе есть какое-то эротическое начало?
В бизнесе есть любовь. Если ты занимаешься тем, что тебе нравится, и ты испытываешь от этого удовольствие, в этом, конечно, есть любовь. Это творчество, это в этом есть удовольствие. Но это творение.
Но любовь и развод, они как-то... Любовь и условность несовместимы. Если Бог меня любит, то как он может меня наказывать или поощрять? Это только с детьми так можно, и то я не уверен, что это хорошо. Вот. И тогда и книга Иова, она об чем? О том, что если у тебя неудача, мягко говоря, в делах, то это не потому, что ты плохой, Иов, ведь он на этом настаивает, что я хороший. Ему говорят, ну, наверное, ты просто не отрефлектировал. Вы разорились, потому что вы плохой, или потому что бизнес-среда плохая, или это воля Божия, или и то, и другое, и третье.
Ну, и то, и другое, и третье.
Я, кстати, тоже разорился.
У меня вся...
Ну, подожди, это же дело диалектическое.
По задним умом, конечно, мы все умны. Я понимаю, что нужно было делать по-другому вот это, быть не таким жадным, делать другие наценки, другой товар, другим покупателям, по-другому продавать. Но это ты понимаешь уже потом. Когда ты в этом варишься, тебе, наверное, не хватает времени остановиться и подумать, потому что ты думаешь, блин, надо как-то заработать. А сейчас, да, сейчас я понимаю, почему. И рынок, и 2008 год, кризис, и я себя неправильно вел.
Хорошее время было.
И так далее, и так далее. Время было хорошее по сравнению с сейчас.
Похоже на двух Непманов в 29-м году.
Вот. Но я понимаю, что это во многом, конечно, это мои ошибки.
Это у вас смиренно так получается. А вы уверены, что это ваши ошибки? Потому что историк знает, что, ну, как теперь говорят, shit happens, что, ну, не виноваты Игорь Сикорский, что за ним пришли матросы, разорили предприятие и, в сущности, выставили из России. Его счастье, что его выставили и дали уехать. Могли бы расстрелять, и многих расстреляли.
Это очень интересный вопрос. Почему? Потому что ну, вот, малый бизнес, да и крупный бизнес, как планировать на какой-то более-менее срок, там, 3-4-5 лет? Ну, например, есть палатка. Я сегодня был впервые за много лет на метро Тверская, я вышел. Последний раз я там было все застроено. Это было уже очень давно. Сейчас будут, насколько я понимаю, выборы мэра Москвы. Я не москвич, я не буду голосовать, не буду ни за кого агитировать. Но я понимаю, что во многом это благодаря господину Собянину. То есть ты планируешь, ты закупаешь товар, ты проектируешь, да, а потом раз, и тебя сносят.
Воля Божия.
Ну, Бог немножко какого-то другого масштаба, пошиба и качества, да. У меня есть хороший знакомый, это вот, что касается того, что происходит, у которого, который... Он взял кредит в ипотеку, валютная ипотека, да? Вот вы знаете эту всю историю, когда обрушился курс. Есть масса людей, которые ну, оказались в такой ситуации, которая, ну, мягко говоря, сложная. С одной стороны, можно сказать, ребят, ну, чем вы думали, когда брали ипотеку в валюте? Вы знали, что есть риски, что игры с государством азартные, они всегда приводят к проигрышу. Платите, с одной стороны. А с другой стороны, как можно планировать и думать, что ты заплатишь, если завтра примут решение присоединить еще какую-нибудь область Украины? Курс еще рухнет. Будут введены какие-то санкции. Будут введены антисанкции. Огромное количество людей потеряло очень много денег на том, что наши замечательные власть имущие запретили импорт того же сыра, например.
Сыра,
почему? Рыбы.
Значит, надо делать сыр здесь?
Я знаю историю, когда директор одной из торговых сетей, бывший директор, решил делать сыр здесь и не смог делать сыр здесь, потому что для того, чтобы делать сыр здесь, ну, нужно хотя бы хорошее количество отличного качества молока. Это целая инфраструктура с кормом, с организацией, с логистикой и так далее. Но в России, да, в России сейчас появляется, кстати, очень неплохой сыр. То есть я покупаю российский сыр достаточно неплохого качества, который, ну, можно есть, его не стыдно есть, да. Но мы сейчас сильно далеко уже ушли, что касается непредсказуемости. То есть ты планируешь, работаешь,
вникаешь средства. А можно тогда чуть поближе, потому что есть такой, наверное, это городской миф, что бизнесменов среди людей 15%, вот людей инициативных. Миф? Меньше?
Я думаю, меньше, да.
Обидно.
Думаю, как верующих, процентов 5.
Вот то, что верующих – это миф, что только вот 15% нет, верующие, остальные подтягивающиеся. Вот есть лидеры, а остальные только… Но это же оскорбление образа Божия в человеке. Мы все свободны. Ну, все по-разному свободны. Но бизнесмен, вот вы оба в моем представлении, чем отличаетесь? Там, где 85% людей, типа меня, будут все в сомнениях и держаться за бумажник, а вы как осетры, я прошу прощения, на нерест, вы все равно вот ведь не прете.
Ну, здесь, да, здесь вот мы уже говорили, это в какой-то сродни, ну, это не бином Ньютона, это сродни творчеству, потому что вот идешь, и тебе приходит эта идея, да, и вот ты как бы с ней живешь, и рано или поздно она из тебя начинает выплескиваться. Вот у кого-то через книгу, через картину, у кого-то через создание там интернет-портала там, или через кафе нового формата.
Но это означает, что вам Бог не нужен. Потому что, а зачем осетру Бог? Он прет и прет.
Откуда это все проявляется? Я надеюсь, что нет противоположной стороны. Хотя
нет,
бывает.
Нет, противоположной. Нет, но это просто биологическое. Вот. Вопрос в том, что вы, ну, как вам сказать, вот…
Нет, понимаете, вот есть у нас очень большая каста так называемых бизнесменов в нашей стране, да, это вот, я, конечно, вот если говорить вот про ту тему, которую мы обозначили, я хотел абстрагироваться от нашей страны, потому что в нашей стране бизнес не бизнес, так же, как и все остальное, вот все любые понятия, которые вот практически…
То есть назови, и КГБ, и все… КГБ. И...
Ну, вот есть определенная там категория, которая… А, да,
все-таки кое-что подлинное имеется.
Все остальное, оно, да, конечно, там двойная бухгалтерия идет. Но если говорить про нашу страну, все равно здесь вот сейчас уже была мысль, она убежала сейчас.
Вы хотите оклеветать почтенных деловых людей, заявив, что то, что в России называется бизнесом, это функция от власти.
Вот, да. То есть это огромное… Вот
и не от власти Божией.
Вы об этом писали. То есть огромное количество людей, они, ну, им дают кусочек. Я очень там в свое время занимался, причем честно занимался обслуживанием там определенных госзаказов. Так что Федеральная целевая программа безопасности дорожного движения в свое время, она делала отчет, там было выделено 26 миллиардов рублей, там, с 6-12 год, они делали отчет, ну, там было несколько тысяч мероприятий, и в этот отчет, где было прописано, ну, там, мероприятий 30, было 2 или 3, которые делал я. То есть это говорило как раз не о том, что я там что-то сделал гениальное, а то, что просто все остальное было, ну, не буду говорить, его не было. Вот. Но таких вещей в нашей стране огромное количество. Людям дают возможность подзаработать через, там, я не знаю, очень там недорогую аренду в городе. Просто есть возможность там помещения, да, что-то там сделать. У меня огромное есть, ну не огромное, но много есть знакомых, которые, ну, просто вот… Есть помещение, есть небольшая аренда, вот делай, что хочешь, то есть, ну, как бы в рамках там чего-то, просто чтобы помещение не проставило. Ну да, но под чиновника, то есть это вот малый бизнес такой.
А мечта о том, чтобы бизнес процветал, потому что Бог благословит, это не перенос вот этой же модели на вечность, что вот вы там на колесницах и с чиновниками, а я с Создателем. Вы же лишаете бизнес, собственно, вкуса творчества тогда, когда хотите, чтобы Бог вас благословил. Кто сказал, что если мы верующие в Бога, то риск уменьшается. Мне кажется, может быть, наоборот.
Риск увеличивается. Другое дело, что вот как раз то, что в Евангелии говорится о том, надо как-то промыслительно мыслить, нужно доверяться и не думать о завтрашнем дне, а в бизнесе, и уж тем более в нашем бизнесе, нужно думать просто каждую минуту, отслеживать все вокруг, вот, сканировать. Из-за этого, конечно, Бог уходит во многом. И творчество уходит, соответственно. То есть твоя изначальная идея, она превращается в грандиозное количество различных, обрастает рутиной, ненужной каких-то все знают, что это такое. Ведение бизнеса, документация.
Я, наверное, не соглашусь, что риски увеличиваются все-таки. Потому что это немножко, это никак вообще не связано, я думаю. То есть совсем.
Я могу сказать, что я имел в виду, потому что был такой чудный иудейский богослов, раввин американский, Хешель. У него уже в возрасте лет 65 он писал, что с возрастом растет способность человека к самообману. И человек с возрастом все более-менее пробиваем для сомнений. И все лучше конструируют иллюзорный мир вокруг себя. Это такая иудейская позиция. Это искупляется днем покаяния. В день страшного суда ты должен пытаться пробить эту корку. У христианина это просто день страшного суда, он каждый день. С утра и до позднего вечера. То, что вы описываете, Георгий, мне кажется, это есть у священника, у епископа, у домохозяйки. Это называется банализация, тривиализация. То есть всякое творчество на 99% состоит из принеси, подай, технической части.
Здесь, если ты домохозяйка, или ты профессор, или еще кто-то, ты себя успокаиваешь в какой-то степени тем, что да, ты варишься в рутине, но это твоя матрица, надо как-то из нее выползать, филателии или,
просто надо помнить, что ты профессор, у тебя есть книга, которую ты должен написать, лекции.
А в случае бизнеса, здесь же традиционно у нас какое-то такое представление, что это все ради денег этих.
Это у вас или у нас?
У человечества. У человечества, да.
Что... Но это же неправда.
Не знаю. Для этого собрались.
Я скажу вам, почему это неправда. Потому что в течение большей части жизни человечества, примерно, 130 тысяч лет из 150 тысяч, которые есть человек... как мы с вами, во-первых, просто не было денег, не было идеи прибыли, а то, что вы описываете про себя, этого не было в евангельские времена. Иисус, когда говорит, не пекитесь о завтрашнем дне, упаси Бог, Он про вас не думает, и о программистах не думает.
Как вы элегантно.
Нет, я тут говорю как историк, он к кому обращается? Плотник, подьячий, женщина. Ну, тут нету долгосрочного планирования в принципе.
Купцы были. Там долгосрочное планирование.
Купцы были. Так в Евангелии образ. Господь-то купцов-то хвалит как раз. Он не говорит, бросайте это дело. А он говорит, а вы в религии, как купцы. Да. Видите Бога, бросаете все и вкладываетесь в Бога. Другое дело, что это означает, что нельзя заниматься бизнесом, а надо идти в монахи.
Не факт. Допустим, если вспоминать замечательную фразу по поводу «продай все, раздай нищим, иди за мной», я перечитал притчу. Если вообще брать в сухом остатке, это можно, знаете, как представить? Представьте, что у меня, допустим, есть какая-то сумма денег, 10 миллионов долларов, например. Я прихожу в поликлинику к врачу и говорю, хочу жить вечно. По сути, вопрошающий так и спросил, что мне делать, чтобы жить вечно. Это же прекрасная идея, жить вечно. Что-то заболело, можно заменить по гарантии, еще что-то. И спаситель отвечает, соблюдаю такие заповеди, все соблюдаю. Тогда еще это сделай. Стоит это 10 миллионов долларов? Ну, я думаю, что да, это хорошее вложение капитала. Ты вложил 10 миллионов долларов, сколько ты миллионов лет проживешь, ты отобьешь эти деньги, ты заработаешь их, точно. Я бы здесь поторговался, я бы попросил еще не только для себя, для знакомых, родных, близких, врагов и так далее, а вот...
И вот здесь мне вот вопрос... напоминает анекдот, как кто полетит в космос, русские евреи.
Но здесь вопрос, мне кажется, вот в чем. Здесь вопрос в том, что откуда, если брать эту историю, то откуда, собственно, у этого человека были деньги. Если это наследство, то дальше Павел пишет, кто не хочет работать, тот и не ешь. Здесь логично. Если ты не хочешь работать, ты не готов заплатить вот эти деньги за то, чтобы получить жизнь вечную, ну, извини. И мне кажется, что здесь тяжело это, ну, нельзя здесь сравнивать, что зарабатывать деньги плохо или стремиться к деньгам плохо. Плохо, наверное, тратить деньги на убийство, например, вкладывать в частные армии, в теракты и так далее. То деньги нужно тратить на удовольствие, на благотворительность, на родных, близких.
На удовольствие или на радость?
И удовольствие. Ну, удовольствие в радость, как правило.
Ага. Вы святой человек, Михаил Владимирович, потому что... Но притча о милосердном самарянине, который последовал в ответ на вопрос 10 миллионов, хочу купить здоровье, она ведь дает совершенно патологический ответ. Вот, потому что герой притчи вкладывает деньги не в свое здоровье, а в здоровье вот этого несчастного еврея, который самарянину враг. То есть хочешь жить вечно, возьми своих 10 миллионов, если ты еврей, да, пожертвуй,
да,
арабу,
да, да.
Если ты араб, пожертвуй еврею, вот, и тогда будешь жить вечно. Но бизнес-то тогда...
Да, куда бизнес-то девать?
Бизнес – временное явление или вечное? Ваш. Неужели вами движет временный драйв в ваших идеях, сохранение человеческой жизни, чтобы люди шнык-шнык-шнык туда и не гибли при этом? Разве это земная идея? Это же у вас какой-то небесный Иерусалим в голове беспокоит. Как там говорил какой-то американский рекламист, что мы продаем не машины, мы продаем мечту. Вы же хотите мечту?
Да, да, безусловно, вот... Изначально все рождается из мечты, из какого-то вот...
Это мечта про ваше благосостояние или про всех? Нет.
Хотя вот здесь вот начинаются вот эти вот как раз, может быть, внутренние тараканы, они начинают там бурлить, потому что в какой-то момент идея, она такая достаточно чистая, просто вот, ну, классная идея. А дальше начинается то, что, значит, это вообще ради чего? Ради того, что вот сейчас там вот я, там, условно говоря, это сделал, потом продал, потом, значит, там реализовал еще чего-то, да, или, значит, это мне надо, ну, просто вот для того, чтобы как-то вот себя реализовать, вот мне просто интересно получится, или это просто вот, ну, некое стечение обстоятельств, тут еще как бы есть некие ресурсы, да, которые вот позволяют эту идею. То есть это начинает обрастать какими-то вещами, и здесь вот часто невозможно вычленить. То есть начинается как-то все хорошо, вот, а дальше все заканчивается банально. Вот, ну, то есть это, конечно, как вообще в нашей жизни, в принципе, но в бизнесе это как-то, мне кажется, очень ярко выражено. То есть вот тебя очень часто ставят вот в эти, ну, по большому счету, в искушение. То есть вот начинал ты, может быть, с какой-то благой идеи, а потом приходит к тебе, там, не знаю, чиновник и говорит, ну, давай я тебе помогу. Ну, я сейчас утрирую, да, давай я тебе помогу, значит, выделим мне тебе там помещение, там, деньги, только там, и дальше вот начинается.
И вроде как бы... И сделаем камни этих хлебами.
Да, да, ну, и отказываться, ты же этим жил, собственно говоря, может, ты как бы... Или у тебя все время вот эти вот мысли, что, ну, наверное, как-то вот я смогу выскользнуть в какой-то момент. У меня, правда, так не получалось. У меня в результате вот на таких этапах у меня как-то само разрушалось.
Знакомая процедура искушения?
Ну, к счастью, нет. К счастью, нет.
То есть вы счастливы, что чиновники вас не искушали?
Нет, не искушали. Только как-то Бог миловал. Милиция искушала, да.
Как будто бы полиция, не чиновники. Послушайте, а можно чуть-чуть с другого хода зайти? Как говорят, чтобы быть генеральшей, надо жениться, выходить замуж за лейтенанта. Семья и бизнес. Ведь семья – это второй бог, извините меня. я надеюсь, это вот Царство Божие только не вот оттуда, а вот отсюда. Они совмещаются, потому что... Вот
плохо.
Плохо.
Вот у кого-то, я так знаю, хорошо, у кого-то... Хотя, опять же, все смотреть как с разных сторон. Мы недавно смотрели мультик, очень такой достаточно глупый, «Аисты». Вот там, значит, про легенду, как аисты приносили детей, потом, значит, в какой-то момент эта идея изжила себя, то есть там кто-то наверху решил, что детей таскать – это какая-то уже устаревшая модель, лучше сделать нормальное агентство по доставке всего чего угодно, значит.
Uber.
Да, и они доставляют там, ну, просто такой…
Uber-менш.
Да. А вообще, значит, там как бы есть параллельная сюжетная линия, значит, мальчик, который живет в семье, там малый бизнес, мама и папа продают недвижимость. И они, значит, вот друг перед другом за столом, за компьютерами, они такие, как я не помню, там семья такая-то, там, мы там продаем. Вот. А мальчик, он как бы один, он сам все время предоставлен себе, он хочет братика там, или сестру. Вот. Ну и там вот как-то это сходится. То есть семья очень дружная, но она заточена, она очень, наверное, успешна в плане бизнеса, но тяжело. У меня в этом плане семья как-то вот она сама по себе.
Ну, видите, в православной традиции принято с придыханием рассказывать про матушек, что вот они всем ради священника жертвуют, вот, что это правильно, что это так и надо. Семья должна жертвовать ради бизнеса отца семейства или матери семейства?
Нет. Я думаю, что нет. Буквально на прошлой неделе, или две недели назад, я участвовал, ну, как сказать, не вебинар, наверное, веб-встреча с коллегой. А девочка уехала работать в Амстердам. Она работает в транснациональной компании. Ну и, среди прочего, она просто рассказывала, как ей там работается, что она там делает, как адаптируется. Есть такая тенденция, что огромное количество людей в Европе начинают работать part-time. Ну, то есть 4 дня в неделю вместо 5 берут день в среду, на например. Ну, не на полставки, на 80%, на 60%. Ага. Почему? Потому что огромное количество людей осознают, что ну, детство у детей один раз, что нужно проводить время с близкими и так далее.
Это хорошо для наемных рабочих, а в бизнесе...
Это хорошо и для бизнеса тоже. Есть замечательный автор Тим Феррис, который написал книгу про 4-часовую рабочую неделю. Есть масса, в принципе, по этому поводу материалов, когда ну, работа не 12 часов, а головой, книжка там и так далее. Каким образом организовывать так, чтобы самому как можно меньше участвовать, ну, именно организовать процессы. Я думаю, что здесь вопрос, наверное, приоритетов и выбора каждого конкретного человека. То есть сейчас я понимаю, что, наверное, я достаточно долгое время не придавал, наверное, такого важного значения этому вопросу. Ну, то есть я работал по 12-14 часов в сутки, и я сейчас понимаю, что много упустил, к сожалению. Но у меня есть большой плюс. У меня очень хорошая жена, которая работает в той же сфере, что я. У нас есть масса тем для разговоров.
Ну, вот. Как вот
мы обмениваемся идеями, обмениваемся новостями по рынку.
То есть вы умираете духовно вдвоем.
Ну, я живаем. И, ну, вот в этом смысле мне повезло, конечно. Но вот это вот, мне очень нравится эта история про 4-дневную рабочую неделю. Я знаю людей, которые работают и по 14 часов в сутки. Ну, то есть в буквальном смысле, то есть они приходят и уходят с работы там в 12, и по субботам работают и так далее.
Я работаю сейчас последние 2 года в такой вот в режиме, как называется, фритайминг. Ну, в общем, короче говоря, у меня нет офиса, у меня компания, она разделена, по сути дела, такая интернациональная, наш программист, онлайн-бизнес, программист в Вьетнаме, там, веб-дизайнер в Украине. И так далее. То есть я, в принципе, моя роль сводить да, концы, то есть как бы координировать вот эти вот все вещи. Честно говоря, то есть в принципе, да, как это вот, конкретных таких вот задач, которые нужно решать там с ночи до утра, нет. Тем не менее, это оказалась еще более адская работа, чем если вот когда я сидел там в офисе, потому что там я, ну, приходил, я контролировал, уходил, но там мне звонили по телефону, если что-то случится здесь, я все время с утра до вечера и даже ночью там, ну, ночью я сейчас все-таки уже приучил, значит, Skype, вот эти все бесконечные мессенджеры, постоянно, ты вроде бы как бы с ребенком, но постоянно ты все время с чем-то еще.
Но мысли твои там.
Тебя это все время, да, отвлекает. И, ну, как бы это не то, чтобы вот что-то срочно, да, но с другой стороны, это рабочий процесс, то есть человек там на другом конце, он действительно работает, он у тебя спрашивает. То есть я, конечно, могу отложить это. Вопрос, но с другой стороны, вот так вот разница во времени.
То есть нельзя служить двум господам, можно служить 10 твоим собственным подчиненным.
Ну, человек, оказывается, работает. Нужно распределять время. Я сталкиваюсь с той же самой проблемой в своей работе. Ну, у меня не удаленный работник, у меня сотрудники, которые со мной работают, и руководители, которые со мной работают. И, конечно, это для многих людей, которые бизнесом занимаются или которые работают по найму, проблема доступности круглосуточной. Ну, то есть, когда тебе могут позвонить по любому вопросу, в любое время, это нужно пресекать, правда. Ну, то есть, большинство вопросов можно отложить. И либо выделять какое-то время, ну, условно говоря, у нас есть совещание, планерки, где мы планируем, кто что будет делать. У нас тут просто распланировано, регламентировано, да? Вот в это время можно стучаться, вот в это время нельзя стучаться.
Ну, это правильно. Теперь вы понимаете, почему второе пришествие все время задерживается? Потому что Господь приучает нас к тому, что в раю будет свобода, а как раз не ежесекундная пека. Откуда все-таки? Вот вы понимаете, ну, писатель пишет книжку, он же не ждет, то есть, наверное, он рассчитывает, что будет 1 000 000 проданных экземпляров. Вот. Но, в общем, я думаю, что он тогда плохую книжку напишет. Хороший писатель об этом не очень думает. Зачем бизнесмену вот думать о Божьем благословении? Почему бы вот не просто вот грудь вперед и...
Ну, большинство и не думает.
Нет, я говорю о вас. Я говорю о вас. Вот локализовать веру. То есть вот в вере свое место.
Да, собственно, так и есть. Просто часто ну, вот, как я уже говорил, возникает много вопросов в процессе бизнеса, когда ты понимаешь, что здесь вот, ну, что-то не так, да, ты остаешься без Бога, вот, и вроде как, ну, бросать там эту проблему вроде как нельзя, вот, и нужно помолиться, наверное. Я еще хотел затронуть тему, вот, это, наверное, больше коллеге вопрос. Вот это у нас действительно как-то вот в православной традиции, хотя я не знаю, там, вот, наверное, в старообрядческой, там вот тоже было вот это предпринимательство в почете, наверное, да, ну, вам как историку виднее. Но, в принципе, все-таки вот этот вот купец, мироед, там, кулак, это было как-то немножко не очень почитаемо. А протестантское это было всегда так вот нормально. И я, опять же, вспоминаю староверов, я уже вот упоминал пример. На Рогожском валу как-то в храме увидел там, значит, брошюру, бизнес-справочник старообрядческих бизнесменов, значит. Ну,
это
типа того, что мы доверяем там друг другу, и, соответственно, значит, мы заказываем окна в этой компании. Там,
но это же ужасно.
Я не знаю. Вот я хотел,
мне кажется, что это совершенно аморально. Я прошу прощения, не по-христиански.
Мне тоже так кажется.
Вот, я могу сказать, потому что мы нарушаем свободу. Кстати, американский принцип, что если я покупаю, скажем, там, проигрыватель фирмы GVC, то динамики к нему я куплю, скажем, Philips. Не класть всю свою надежду, но тем более это для православной традиции, мне кажется, тут так. У старобрядцев на особицу у них нет государства. Поэтому у них предприниматель – это, собственно, столб церкви. В русской большой православной традиции место предпринимателя занимает царь. Ну, правитель, понятно, да. Милиция, чиновник. Вот. Но уважения не было и нет. То есть в лицо уважают, а в спину плюют.
А в протестантских общинах, вот там, в Америке, как?
Смотрите, русские протестанты, они очень русские.
Лучше не русские. Давайте про американских, например.
С американскими я, наверное, мало знаком, мало сталкивался. Ну, здесь, как сказать, что называется быть протестантом в России и быть протестантом в Соединенных Штатах. В Соединенных Штатах Джордж Буш и Билл Клинтон протестанты, да? Ну, это как, ну, быть протестантом – это ходить в церковь периодически. В России, если ты не в церкви, то ты, наверное, не протестант. Во всяком случае, так тебя не воспринимают. Я был баптистом. Когда я был в баптистской церкви, у нас, ну, в принципе, это не обсуждалось. У нас было очень много людей, которые были, что называется, самозанятыми, которые занимались ремонтом, ну, какими-то такими ручными делами. Это было еще при советской власти, то есть до 90-х годов. Я помню, прекрасно был ребенком, но это прекрасно помню. Когда открылся железный занавес, и в России появилось очень много харизматических церквей, стало популярно Евангелие преуспевания. Когда проповедовалось, ну, наверное, в самих церквях так не говорили, да, это, наверное, термин плохой, но суть заключалась в том, что если ты хорошо жертвуешь, то у тебя все будет хорошо. Ну, жертвуешь на церковь.
А вот эта вот формула pray and receive, то есть молись и получишь. Кто хорошо
еще,
молится?
Еще нужно десятину. Вот, у меня была забавная история, когда меня спросили...
А что первичное? Нужно же закрутить колесо фортуны.
Это очень популярная история, очень популярная тема. Очень много людей, которые...
Ну вот я бы хотел жертвовать миллион, но мне для этого нужно 10 миллионов заработать сначала.
Наоборот, сначала ты жертвуешь миллион, потом, может быть, когда-нибудь у тебя будет 10 миллионов.
Вот так, да?
Был такой замечательный мужчина, господин Экман, Ульф Экман, который очень много в России сделал для того, чтобы появилось много церквей. Это церковь Слова Жизни, известная. Сейчас он стал католиком. Вот. И вот в 90-е годы я очень хорошо и прекрасно помню, что уважение было, конечно. То есть если у человека был бизнес, его все любили, лучшие места, почет и так далее. Это было очень круто, когда, я знаю, встречались пастора и, что называется, хвастались. Да, вот у меня там вот такой-то бизнесмен, у меня там такой-то, а у меня мэр города ходит в церковь. Это было очень почетно. Ну, допустим, там киевские друзья там рассказывали, что вот у нас там и вот этот, ну, вы знаете, мэр Киева тоже был в церкви. Ну, бывший мэр, я не помню, фамилию запамятовал. Вот. И так далее, и так далее. То есть это было почетно, круто и замечательно. Вот. Сейчас, наверное, это больше обыденно. Ну, то есть, ну, бизнесмен.
Деньги не нужны, может?
Да нет, ну, конечно, нужно что-то такое. Так вот, была история такая, когда меня спросили, ну, а нужно ли платить десятину? Ну, вот, будет ли это так? Как вот говорят, там в 30, 60, 100 крат, притча о сеятеле замечательная. Но если смотреть...
А притча о сеятеле – это про десятину?
Да, конечно. Вот чем больше ты посеешь, тем больше Господь тебе даст денег. Ну, это,
ах ты, это Боже, это прекрасно.
Да.
Это очень интересная тема, она мне читается.
Спасибо, Господи.
Вот. Если читать Деяния, да, мы помним, что люди просто все приносили. Ну, то есть, насколько, если я правильно понимаю, отец Яков, поправьте меня, что действительно они жили, ну,
в Деяниях апостолов, даю справку, есть загадочная фраза, что у них было все общее. То есть, своеобразный такой христианский коммунизм. Но через несколько глав идет речь о том, как изо всех дальних концов Греции, Малой Азии, в Иерусалим, вот этим, посылает пожертвования. То есть, видимо, самый первый опыт общности имущества закончился
там
тем же...
какие-то страшные истории про то, как кто-то что-то утаил, и тут же
да,
на месте...
Да, но от них не требовали пожертвовать. Они сказали, что жертвуют все, но чуть-чуть оставили.
На всякий случай.
Да, и это... Так не говори, что... То есть, наказано не за то, что не отдали все, а за лукавство. Но, в принципе, в тех же деяниях апостолов, в посланиях апостола Павла мы сплошь и рядом видим. Передайте привет такому-то и его дому. Чтобы собраться христианам 10 человек на тайную вечерю, в синагогу не пускают. Значит, либо хорошая погода на берегу где-нибудь реки в Коринфе, либо, если это Рим, то это какая-нибудь инсула, многоэтажка, где все живут в маленьких таких комнатках, кубикулах, но внизу есть большой зал. Но за это кто-то должен заплатить. И они собираются в этом зале благодаря тому, что есть, как говорили греки, ктитор, строитель, который оплачивает ваше удовольствие. Как в Древней Украине, Киев, XI век, несколько монастырей, Антоний Печерский не хочет зависеть от ктиторов. И выход один, он забуривается в землю. Это ему еще кто-то кусок земли подарил, а то и забуриться было бы негде. Значит, оказывается, что духовное... И сколько рассказов в житиях, это же штамп, нечего есть, в последний момент какой-то боярин послал воз пшеницы. Вы на это рассчитываете, Георгий Андреевич?
Рассчитываю на что? Что я когда-нибудь
что
воз
боярин,
пшеницы?
Боярин сейчас скорее увезет у вас воз пшеницы.
Да бояре постоянно увозят.
только этим я занимаюсь. Вот все-таки о том, что такое христианское упование, когда речь идет о таком риске всей жизни. Вы рискуете благосостоянием семьи, своей мечтой. И вы хотите, вот вы серьезно надеетесь, что Бог вот будет вам подсыпать зернышко за зернышком? Морально ли такая надежда?
Я думаю, не знаю. Ну, вот, собственно, я говорю, я пришел вот именно по этому поводу. Мне сложно
сказать. Вы чем вдохновляетесь в смысле надежды? У вас есть надежда, именно как христианская надежда на Бога?
Ну, наверное, в плане бизнеса, наверное, нет. В плане того, что я делаю, наверное, нет. Ну, то есть это, скажем так, наверное, это просто часть моей жизни.
Но раньше вот в протестантской среде, вот, ну, как мы читаем романы, там, английские, дикенсовские, там, предприниматель, он же, ну, как вот вы говорили, да, то есть он жертвует, и он, как бы, вот, все, что зарабатывает, он считает, что это от Бога, он... Это Бог ему дает, собственно говоря. Вот
смотрите, все я, наверное, не буду говорить за всех, скажу за себя. Ну, я думаю, что огромное количество людей именно так мыслит и так верит. Я верю в то, что ну, вот есть те способности, которые каждому из нас Господь дал. Есть та страсть, наверное, то стремление к улучшению, не знаю, к созиданию, вот то, что есть. И вот это очень приятно реализовывать творчество. И здесь, наверное, вопрос не в том, что будет ли по зернышку, а зерна как бы уже много. Вот вопрос в том, что посею я это или не посею. И здесь уже во многом от меня зависит, от моей лени или наоборот, от того, что я себя заставляю, поднимаю.
В конечном счете, если вы настоящий бизнесмен, рассматривая новый проект, в любом случае, скорее всего, вы просто рассмотрите бизнес-план и будете смотреть конечную, ну, то есть ориентировочную окупаемость, ориентировочную.
Ну, разумеется, прибыль. Но и насколько, естественно, конечно, насколько это соотносится с моими внутренними принципами и убеждениями. Потому да, что конечно. Есть огромное количество бизнесов, которыми я бы не стал заниматься.
Но если в результате вы увидите, что там в конце, там, через ну, стандартный срок окупаемости, там, 3-4 года, вы увидите, что там ноль, вы же не будете заниматься этим. Но зато это круто очень будет.
Я провожу очень много собеседований. Однажды ко мне на собеседование пришел человек, который закончил достаточно серьезную, крутую бизнес-школу, и он защитил проект, и я у него задаю вопрос. Проект хороший, там переработка шин и так далее. Почему не реализовал? Выясняется, что он просчитал все, кроме прибыли и куда это продавать. И вот это вот...
Мы вышли под ноль программы. Я не уверен, что мы даем ответ. Я позволю себе только один черновой. Все ваши проекты, отцы-бизнесмены, это все подпроекты. Это вот проекты Божьи. Все ваши страдания и проблемы – это проблемы Создателя. Только у него вот ваша проблема и еще умноженная на 8 миллиардов живых и на 60 миллиардов усопших, и на 100 миллиардов, которые еще должны родиться. Вот сознавая масштаб, давайте верить в то, что Бог по зернышку клюет, и для нас каждого впереди может быть ноль, а вот для Царства Божия это не ноль, это как раз единица. Значит, возьми крест свой, потому что это перечеркнутая единица, а из нее-то вырастает бесконечность. Вы слушали «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную вере и бизнесу. Мелкий бизнес, а проблемы для веры крупные. У нас в гостях были двое верующих бизнесменов. Михаил Мурашов, Георгий Севрук. Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
«Культ личности» – это программа не про тиранов, а ровно наоборот – про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Каждую субботу в 18.05 ко мне, Леониду Велихову, приходят в эфир люди, которых без всякого преувеличения можно назвать лучшими людьми нашего времени. Слушайте и смотрите программу «Культ личности» на Радио Свобода. Радио, которое не только слышно, но и видно.